Теперь поговорим о прогнозах синоптиков на ближайшие дни. В центральном районе сегодня ожидается погода без существенных осадков. Дожди сюда заглянут лишь к вечеру. А вот в субботу день будет дождливым, обещают синоптики. Но в воскресенье погода порадует своим разнообразием. При переменной облачности возможны также кратковременные дожди. Сегодня в Москве днем возможен дождь, температура до 15 градусов выше нуля, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 738 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Состоится ли марш несогласных в Самаре? Чего ожидать от предстоящего саммита Евросоюз-России? Взаимные предложения и претензии. Новый взгляд на историю Великой Отечественной войны. Версия народного артиста Российской Федерации Марка Розовского.
Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира. Как известно, сегодня в Ашхабаде состоятся переговоры президентов России и Туркмении Владимира Путина и Гурбангулы Бердымухамедова. С этой темой и еще шире с визитом Владимира Путина в Республике Средней Азии связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Итак, знаете ли вы, какие интересы Россия преследует в Центральной Азии?
Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент Радио Свобода.
7 часов 8 минут московское время. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы переходим к главным темам этого часа. В Самаре прошли обыски в помещениях городского общественно-политического центра. Правозащитники склонны связывать это с намерениями силовиков не допустить проведения марша несогласных. Напомню, марш должен состояться в Самаре 18 мая. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Обыск в помещениях Самарского общественно-политического центра проводили сотрудники отдела К городского управления внутренних дел, рассказывает очевидец обыска правозащитник Александр Лашманкин.
Прибыли граждане, которые представились сотрудниками отдела К, впрочем, показали удостоверение. И не предъявив никаких документов, кроме постановления о проведении проверки, изъяли системный блок компьютера на предмет поиска там контрафактного программного обеспечения. Я лично связываю это, во-первых, с маршем несогласных, и, во-вторых, с межгалактическим гатарным форум. Приезжал мэр Виктор Тархов и лично своим распоряжением запретил выделять зал для проведения межгалактического либертарного форума. Планировалось обсуждать вопросы, связанные с вступлением и взаимодействием России и Европейского Союза. Лично своим распоряжением приказал выдаче этого помещения отказать. Предложено очистить комнату в 24 часа, без каких-либо документов, без каких-либо распоряжений, все устно.
Пока в здании общественно-политического центра шел обыск, районные суды Самары и Тольятти рассматривали дела организаторов Самарского марша несогласных Михаила Гангана и Ильи Гурьева. Оба молодых человека в 2004 году получили условный срок за акцию в помещении приемной президента России. Сегодня Ганган и Гурьев были вызваны в районные суды по месту жительства, где судьи по заявлению Федеральной службы исполнения наказаний рассматривали дело об изменении им мер пресечения. Илья Гурьев был приговорен к 6 месяцам лишения свободы. Михаила Гангана Кировский районный суд Самары обязал находиться дома с 10 вечера до 6 утра и запретил ему выезжать за пределы города. Один из организаторов марша несогласных в Самаре, исполнительный директор регионального отделения Объединенного гражданского фронта Валерий Павлюкевич, сообщил, что подготовка к шествию продолжается, и представители оппозиции будут действовать строго в рамках закона.
Ситуация сложилась таким образом, что нацболы обратили на себя пристальное внимание представителей силовых структур и, в общем-то, последние ответили весьма большой активностью. Что касается активистов Объединенного гражданского фронта, по отношению к ним не было предпринято никаких действий. Мы будем проводить все мероприятия только в рамках действующей Конституции, не нарушая никаких правил. Главная цель, которую мы ставили, участвовать в этом марше, прежде всего борьба с коррупцией. Лозунги в защиту прав простого человека мы поднимем на марше.
В заявке на проведение марша несогласных организаторы шествия указали, что в акции примет участие более 1000 самарцев. Сторонники оппозиции планируют провести марш несогласных в Самаре 18 мая во время саммита России и ЕС. Городские власти предписали перенести акцию на 21 мая. Для радио «Свобода», Сергей Хазов, Самара.
Так что же происходит в Самаре? У нас в студии появилась Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Вероника, перед вами сегодняшние российские газеты. Как они отреагировали на события, то, что происходит в Самаре?
Есть небольшая заметка в газете «Московский комсомолец». Начались задержания представителей «Другой России», которые намерены провести акцию протеста в Самаре 18 мая, в день саммита России и ЕС. 25-летнего Дмитрия Трещанина, задержанного милицией 5 мая на Самарском вокзале, отправили в военкомат, после чего медкомиссия признала его годным к военной службе. В Тольятти внимание властей привлек Илья Гурьев, активный нацбол, участник акции по захвату общественной приемной администрации президента, получивший за это 3,5 года условно. До конца срока ему остался год. Неделю назад Гурьеву принесли повестку, суд хочет изменить ему меру пресечения на арест. Всего за расклеивание листовок с призывом прийти на марш задержано около 10 человек по всей области. И газета «Коммерсант Дейли» пишет. Заголовок «Другой России дали срок. Марш несогласных в Самаре остался без организаторов». В Самарской области вчера продолжились преследования активистов коалиции «Другая Россия», которые намереваются провести 18 мая марш несогласных. Автозаводский райсуд города Тольятти отправил на 6 месяцев в колонию общего режима одного из организаторов марша Илью Гурьева. Еще один активист «Другой России» Михаил Ганган посажен под домашний арест. Вчера же в Самаре были проведены обыски и выемка документов правозащитной ассоциации «Голос», выступившей с критикой репрессий против организаторов марша. Преследование организаторов марша несогласных начались 8 и 9 мая, пишет «Коммерсант Дейли». Как сообщал «Коммерсант» вчера, «Другая Россия» хочет провести марш несогласных в центре Самары 18 мая, однако городская администрация предложила несогласно провести марш не 18, а 21 мая и перенести его из центра города на окраинный стадион «Заря». После того, как организаторы марша отвергли предложение администрации и заявили, что проведут акцию, как и запланировали, ими заинтересовались правоохранительные органы. По их мнению, двое организаторов марша нарушили условия содержания во время отбывания условного срока, еще один в срочном порядке был признан годным для прохождения армейской службы, а еще 11 активистов задержали за распространение экстремистских листовок. По свидетельству «Коммерсанта», вчера за задержанных несогласных вступили самарские правозащитники. Утром в эфире самарского «Эхо Москвы» прекратить гонение на оппозицию потребовала председатель правозащитной ассоциации «Голос» Людмила Кузьмина. А уже днем в офис «Голоса» пришла милиция, которая изъяла документы и жесткие диски компьютеров. Госпожа Кузьмина заявила, что намерена покинуть город во избежание провокаций против нее. «Мешков с деньгами на революцию от Бориса Березовского они в офисе не найдут», сообщила «Коммерсанту» перед отъездом правозащитница. «А эти аресты и обыски я расцениваю как репрессии и нарушение закона. Своими действиями власти делают из ребят из «Другой России» героев». В ГУВД области вчера наотрез отказались говорить о причине обысков в «Голосе», заключает «Коммерсант».
Спасибо, Вероника. С Вероникой Баде мы вновь встретимся приблизительно через полчаса, и она продолжит нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. А сейчас в Москве 7:15, и на волнах радио «Свобода» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий выделение средств на ведение боевых действий в Ираке и Афганистане только на несколько месяцев. Высокопоставленные представители ЕС и США сегодня примут участие в саммите лидеров стран Юго-Восточной Европы. В Якутске местные власти призвали жителей готовиться к возможной эвакуации в связи с паводком. В Самаре задержано 4 организаторов предстоящего марша несогласных. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Дискуссия о советских памятниках в Польше, опыт Эстонии и историческая память. Рынок дешевых автомобилей в России. Америка глазами англичанина, режиссер Алан Паркер. Все это темы программы «Время и мир», которая выйдет в эфир радио «Свобода» в записи в 10 часов утра по московскому времени.
7:16 в Москве. Как обычно, в этот час на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Главная тема дня, конечно же, хоккей, хотя сегодня на чемпионате мира в Москве выходной день. А вот вчера определились все полуфиналисты. Сборная Канады победила команду Швейцарии 5-1. В полуфинале, напомню, канадцы сыграют со шведами. В другой полуфинальной встрече сборная России будет играть против команды Финляндии. Финны вчера выиграли у американцев. Основное дополнительное время, четверть финального матча между сборными Финляндии и США завершилась в ничью 4-4. В серии послематчевых буллитов хоккеисты Финляндии оказались точнее. Еще в хоккее в розыгрыше Кубка Стэнли стартовала финальная серия Восточной конференции НХЛ. А Баффало сегодня дома уступил Оттаве 5-2. Оттава повела в серии 1-0. В составе Баффало шайба на счету Максима Афиногенова. У гостей победный гол забросил Олег Сапрыкин. В финале Западной конференции, напомню, будут играть Детройт и Анахайм. На теннисном турнире серии «Мастерс» в Риме призовой фонд там более 2 миллионов евро. В третьем круге выбыл из борьбы швейцарский теннисист Роджер Федерер, первая ракетка мира, и это самая настоящая сенсация. Федерер проиграл итальянцу Филиппо Валандри 2-6, 4-6. В четвертьфинал вышел российский теннисист Николай Давиденко, обыгравший итальянца Потито Старачи 4-6, 6-2, 7-5. Еще один россиянин Михаил Южный со счетом 2-6, 2-6 проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Это уже 74-й подряд выигрыш Надаля на грунтовых кортах. На открытом чемпионате Германии по теннису, который проходит в Берлине, Светлана Кузнецова вышла в 1/4 финала. В четверг россиянка победила Мартину Мюллер из Германии. Следующей соперницей Кузнецовой будет ее соотечественница Надежда Петрова, которая победила еще одну россиянку Елену Дементьеву. Успешно провела свой матч этого этапа и Динара Сафина, выигравшая у Люси Сафаровой из Чехии. В Бельгии проходит чемпионат Европы по футболу для юношей не старше 17 лет. Там определились финалисты. В полуфинале Англия выиграла у Франции 1-0. Испания и Бельгия сыграли в ничью 1-1. Испанцы победили по пенальти. Состоялся заключительный матч 37-го предпоследнего тура чемпионата Англии по футболу. Тоттенхэм на своем поле сыграл в ничью с Блэкберном 1-1. Набрав 57 очков, Тоттенхэм делит 5-6 места с Эвертоном. Состоялся и ответный полуфинальный матч Кубка Испании. Хетафе на своем поле принимал знаменитую Барселону, и хозяева выиграли 4-0. Этот результат позволил хозяевам, то есть Хетафе, выйти в финал Королевского кубка. В четверг состоялся пятый матч финальной серии чемпионата России по баскетболу среди женщин. ЦСКА из Самары проиграл Спартаку из Московской области 72-88. Счет в серии стал 2-3, и Спартак стал чемпионом России. Баскетбольный клуб «Спартак Приморье» проиграл третий матч подряд в четвертьфинальной серии плей-офф казанскому «Униксу». «Уникс» вышел в полуфинал. Такого же успеха добился ЦСКА, победивший в гостях «Спартак» из Санкт-Петербурга. Это была третья подряд победа армейцев. В полуфинал вышли и московские «Динамовцы», победив в гостях соперников из ростовского «Локомотива». «Химки» выиграли у «Динамо» из Московской области. «Химки» впереди в серии 2-1. Сегодня состоится последний матч. На «Волнах» Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
И вернемся к событиям в Самаре. В то время как оппозиция планировала провести марш несогласных 18 мая, в этот же день в этом городе открывается саммит Евросоюз-Россия. Стороны готовят не только взаимные предложения, но и взаимные претензии, которых накопилось довольно много. И некоторые политики и эксперты считают, что претензий значительно больше, чем предложений, и что разницу между европейским и специфически русским подходом к разным проблемам преодолеть невозможно. Об этом пойдет речь в очередной выпуске рубрики «Политик онлайн», который подготовил Кирилл Кобрин.
Отношения России с Евросоюзом плохи, как никогда в последние годы. Здесь и конфликт с Эстонией, и нервная реакция Кремля на американские планы разместить в Польше и Чехии элементы системы ПРО, и общее раздражение требованиями различных европейских организаций соблюдать права человека и считаться со свободой прессы и мнением оппозиции. Кремлевские пропагандисты, все чаще, привычно передергивая, говорят о так называемом еврофашизме, впрочем, не объясняя, что они имеют в виду. Нынешнее празднование Дня Победы, как обычно, в разные дни в России и Европе, еще раз символически подчеркнуло глубину взаимного недоверия. Редакционный комментарий на сайте «Газета.ру» называется «Побег из Европы».
Как минимум дважды за последние два столетия, после разгрома Наполеона в 815 году и Гитлера в 1945, Россия покоряла Европу в буквальном смысле. Но играя в эти моменты истории ключевую роль в судьбе западной цивилизации, Россия в итоге не приносила свободу некоренным народам и не заимствовала западные ценности для внутреннего употребления. Победа над Наполеоном обернулась в России сворачиванием модернизации Александра I. Победа над Гитлером не привела к смягчению сталинизма, и первым после Второй мировой относительно прозападным правителем России стал Михаил Горбачев, пришедший к власти через 40 лет после безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.
Сложные, мягко говоря, отношения России и Европы еще более осложняются весьма распространенными российскими идеями о самоценности, самости, отдельности. А сейчас в ходу и разговоры о некой евразийской сущности России.
Россия веками считает себя не просто самодостаточной державой, но отдельной цивилизацией, претендующей на роль политического и духовного пастыря заблудших народов. Имперские амбиции не миновали и многие европейские государства. Те же Наполеон и Гитлер пытались сделать Францию и Германию грандиозными империями, мнили себя наследниками великих императоров античности и средневековья. Теперь Франция с Германией, равно как и географическая наследница Первого Рима Италия или в эпоху античности являвшаяся центром мировой культуры Греция, вполне довольны своим положением, сохраняющих самобытность органичных элементов единой западной цивилизации. Разумеется, цивилизации подвижной, впитывающей в себя за счет гигантских миграционных потоков азиатскую и африканскую культуры, но все-таки сохраняющей некий набор базовых ценностей. Россия же, даже пережив самое страшное, что может случиться с империей, потерю территории, продолжает настаивать на своей особости и самости.
Надо сказать, некой особой страной, находящейся на стыке больших европейских и азиатских цивилизаций, Россию считают не только политики, философы и политологи. Мнение это распространено и среди писателей, художников и даже музыкантов, говорит лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков.
Россия, по моему ощущению, никогда частью Европы не являлась, хотя Азией она тоже не является, но все же говорят, что Россия – это что-то, находящееся между Европой и Азией, как географически, так, в общем-то, по-своему, и по ощущению людей, по психологическому настрою, по их отношению к миру. И именно этим России интересно.
Но вернемся к статье на сайте Газета.ру. Враждебность к Европе соседствует у российских элит, политических, экономических, культурных, с прямой заинтересованностью, можно даже сказать, неразделенной любовью к ней.
Оставаясь в сознании российских элит и обывателей идеологически чужой и даже враждебной России источником угрозы российской самобытности, Европа сохраняет для российской цивилизации ореол бытового идеала. Жить как в Европе, работать как в России – такова была полушутливая, но от этого не менее искренняя формула счастья многих россиян в разные эпохи. Сам факт постоянных споров славянофилов и западников в разные исторические эпохи говорит о том, что в России всегда были и те, и другие. Что не мешало российской интеллигенции считать, что правительство у нас единственный европеец. Это утверждение было справедливо, разумеется, далеко не во все периоды и не про всякое правительство. Но вот Россия – европеец. Такого не было ни разу, ни в какие времена. Россия не Европа. Уже не Европа, еще не Европа, пока не Европа. Воспринимая многие внешние атрибуты европейской цивилизации, мы продолжаем бежать от нее при каждой малейшей попытке сближения. Мы живем по разным календарям и даже общую великую победу над общим врагом отмечаем в разные дни.
«Побег из Европы». Редакционный комментарий на сайте Газета.ру. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
7:24 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». О намерении Сталина в начале 1942 года заключить сепаратный мир с Гитлером в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» говорил Марк Розовский, народный артист России, художественный руководитель театра «У Никитских ворот», а также автор статьи в «Известиях. Сталин. Изменник Родины». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Расскажите, пожалуйста, то, что наши зрители, отчасти слушатели, были свидетелями начавшегося вашего спора с писателем Парахановым.
Спором это, наверное, не назовешь, потому что была такая очень эмоциональная перепалка. 1 января, как известно, 1942 года, 26 государств объединились в антигитлеровскую коалицию. Это было очень важное решение. Оно определило, в конце концов, создание и Второго фронта, и победу конечную нашей Родины над фашизмом вместе с союзниками. И вот в тот момент, когда 20 февраля 1942 года, то есть буквально через полтора месяца после коалиции, вот возникает такая, что ли, попытка договориться с Гитлером, и Сталин пишет, ну, скажем так, якобы пишет письмо предложения германскому командованию и посылает заместителя наркома НКВД Меркулова в город Мценск, что под Орлом, на переговоры с генералом СС Карлом Вольфом. И вот эти два документа через много-много лет вдруг оказываются в книге, автором которой был и остается герой Советского Союза, известный разведчик, известный писатель-разведчик или разведчик-писатель, который был членом ЦК КПСС в свое время, секретарем Союза писателей СССР, человек, который много приложил усилий для того, чтобы Александр Исаевич Солженицын покинул родину, Владимир Карпов. В своей книге «Генералиссимус» этот писатель-сталинист приводит эти документы полностью, не называет их фальсификацией, я подчеркиваю это. Более того, приводит еще и фотографии титульных листов этих секретных документов. То есть он впервые обнародует эти документы. Ну, сразу, конечно, у тех, кто читал второй том его книги «Генералиссимус», просто волосы дыбом поднялись, и в том числе и у меня. Я ахнул просто. Как? 42-й год. В то время, когда, как говорится, виселицы в Смоленске, и вот за спиной людей, которые качаются на этих виселицах, наш вождь проводит такую политику, как это безнравственно, секретную политику. Неужели это правда? Как страшно, что это могло быть. Но если это неправда, то я не историк, я не архивист. Я обыкновенный гражданин своей страны, я обыкновенный читатель этой книги. Я, естественно, задаю вопрос. Если это неправда, то тогда нужно доказать, что это неправда. А если это правда, то это ужасная правда. Тем более нужно сказать эту правду народу и сказать, вот эти документы.
Ну что ж, это был Марк Розовский, народный артист России, художественный руководитель театра у Никитских ворот, автор статьи в «Известиях» «Сталин – изменник Родины» со знаком вопроса. Марк Розовский рассказывал о намерении Сталина в начале 42-го года заключить сепаратный мир с Гитлером. По крайней мере, такова версия народного артиста России. Вы слушали фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее, в следующие полчаса, вот какие темы будут предложены. Вашему вниманию.
Мы поговорим о развитии бесплатной электронной почты. Подробности в панораме высоких технологий. Также в конце этого часа мы предложим вам рубрику «История Запада и Востока». И в ней пойдет речь о книге английского историка Джеффи Хоскинга «Правители и жертвы». Так она называется, и подзаголовок у нее «Русские в Советском Союзе». Также мы предложим вашему вниманию рубрику «Новейшая политическая история», обзор сегодняшних российских газет, экономические новости.
Я напомню и также, что главная тема утреннего эфира связана с визитом Владимира Путина в Республике Центральной Азии. В частности, сегодня в Ашхабаде проходят переговоры президентов России и Туркмении Владимира Путина и Гурбангулы Берды Мухамедова. Вопрос, который мы обращаем к слушателям Радио Свобода. Знаете ли вы, какие интересы Россия преследует в Центральной Азии? Судя по тому, что пейджеров пока к нам не пришло, слушатели не очень хорошо это представляют себе.
И сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, на волнах Радио Свобода программа «Время гостей», в которую приглашен депутат Государственной Думы, бывший мэр Владивостока Виктор Черепков. Ведет программу Владимир Бабурин. Слушайте «Время гостей» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 7 часов вечера по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Головинский суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство прокуратуры о передаче в другой столичный суд жалобы главы фонда «Образованные медиа» Манана Сломозяна на незаконную выемку документов организации. В Самаре задержаны четверо из пяти организаторов предстоящего марша несогласных, подавших заявки в мэрию. В четверг был проведен обыск в здании общественно-политического центра, где располагаются офисы ряда правозащитных организаций и оппозиционных партий. Американо-российские отношения переживают трудный период, считает госсекретарь США Кондолиза Райс. Она заявила об этом на слушаниях в Сенате в преддверии визита в Москву. Соединенные Штаты и европейские страны должны сегодня представить в Совете Безопасности ООН проект резолюции, наделяющий Косово фактической независимостью от Сербии под международным контролем. В США суд присяжных признал инженера китайского происхождения виновным в заговоре с целью передать Китаю военные технологии. Чи Мак, как утверждается, пытался продать информацию об электронном устройстве, которое крайне осложняет обнаружение подводных лодок. В Южной Осетии сегодняшнего утра будут блокированы все села, находящиеся под контролем Грузии. Власти самопровозглашенной республики объявили, что перекроют Транскавказскую магистраль, добиваясь вывода из этого района грузинских вооруженных формирований. Суд в Москве санкционировал арест двух подозреваемых в подготовке теракта накануне Дня Победы. Под стражу взяты россиянин Руслан Мусаев и уроженец Казахстана, студент московского вуза Умар Батукаев. В Дальневосточном порту Находка произошла утечка ядовитого вещества. Как сообщает Тартасс со ссылкой на МЧС, пострадавших нет. Высокопоставленные представители ЕС и США примут сегодня участие в саммите лидеров государств Юго-Восточной Европы. В центре внимания сотрудничество стран региона с НАТО и Евросоюзом.
И теперь поговорим о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе и в центре европейской территории России сегодня и завтра низкий фон атмосферного давления, который будет неблагоприятен для людей, страдающих артериальной гипотонией, вегетососудистой дистонией, а высокая влажность воздуха может отрицательно сказаться на самочувствии людей, страдающих хроническими бронхолегочными заболеваниями. Сегодня в Санкт-Петербурге дождь, температура днем от 10 до 12 градусов тепла. В Москве синоптики опять сегодня уже второй день обещают дождь, несмотря на то, что утро уже второй день, ясное и безоблачное небо.
Но дождь и вчера был, и несколько раз.
Ну вот мне не попадалось,
а у меня
к
был,
счастью.
У
да?
меня был.
Значит,
Москва велика.
Вам повезло, Леша. Температура от 13 до 15 градусов выше нуля, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление 738 миллиметров ртутного столба.
7 часов 32 минуты в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Визит президента России Владимира Путина в Казахстан и Туркмению продлится еще 6 дней. Вчера в Астане состоялось подписание соглашения между Россией и Казахстаном по созданию Международного центра обогащения урана. В ходе предстоящей встречи сегодня в Ашхабаде, где встретятся главы Казахстана, России и Туркмении Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов, будет обсуждаться в числе других и вопрос транспортировки туркменского и узбекского газа, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Визит Владимира Путина в Казахстан и Туркмению будет иметь особое значение в области энергетики. Об этом говорят многие эксперты. Конечная цель центральноазиатского турне президента Путина, как утверждают эксперты, предотвратить строительство транскаспийских трубопроводов в обход России. В то же время официальные источники двух государств утверждают, что среди главных вопросов визита Путина значится обсуждение проблем развития атомной энергетики Казахстана и освоения космического пространства. Слово заместителю директора Центра изучения постсоветского пространства Алексею Власову.
Если внимательно проанализировать материалы, которые размещены в СМИ России и Казахстана, то утечка информации о том, что одной из тем переговоров вначале в Астане, а затем и в Ашхабаде будет вопрос о участии Казахстана и Туркменистана в прикаспийском проекте, то вот этот анализ показывает, что утечка информации в основном идет через российские источники. Это означает, что в канун переговоров российская сторона пытается своего рода создать такую информационную поддержку этому проекту и, видимо, использовать это как дополнительный аргумент в убеждении Нурсултана Назарбаева и туркменского лидера в том, что этот проект одинаково будет выгоден как России, так и ее центральноазиатским партнерам. Поэтому я полагаю, что российское руководство хотело бы, чтобы именно этот вопрос стал так ключевой новостью дня для международных СМИ, освещающих ход визита Владимира Путина в Центральную Азию. Восточные партнеры российского президента, я так полагаю, не склонны к тому, чтобы чрезмерно афишировать именно эту сторону переговорного процесса. И поэтому, например, в казахских СМИ в основном речь идет как раз о космосе, урановом центре и так далее. Полной ясности пока нет, но то, что российская сторона будет пытаться на 100% использовать информационную составляющую вот этого прикаспийского проекта в ходе переговоров, это очевидно. Учитывая то, что 11 числа, как вы знаете, открывается энергетический саммит с участием Польши, Украины, Азербайджана и Грузии, естественно, это можно рассматривать и как контршаг со стороны российской элиты.
Так считает заместитель директора Центра изучения постсоветского пространства Алексей Власов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
И в продолжении темы об интересах России, которые, возможно, преследуют Центральной Азии, размышляли жители Санкт-Петербурга. С ними беседовала Татьяна Вольцкая.
Не знаю.
Нет. А, ну там старый космодром наш, ну теперь вроде бы не наш.
Центральная Азия. В России вообще нет никаких интересов у нашего государства. Она вообще потеряла государственность и ничем не хочет заниматься, кроме какие-то вверху личными интересами.
Ну, во-первых, чтобы все-таки мир сохранялся, и не допустить, чтобы Америка туда не влезла. Не знаю.
Россия в Центральной Азии, как и везде, преследует свои империалистические интересы, пока ее не поставили в стойло западные страны. Давно пора. Прежде всего, Россия желала бы возрождения своего имперского величия. К счастью, ей это сейчас не по зубам. Закончится тем, что она надорвется. Советский Союз, будучи гораздо более мощной державой, надорвался. Не надо, в общем-то, пытаться проглотить больше, чем пытается. А вообще Россия скоро развалится, как любая империя.
А Россия в Центральной Азии? Ну, Россия использует в своих интересах покамест. Своего космодрома, как я понимаю, нет у нас. Но покамест не отстроим свой, значит, будем пользоваться чужим добром.
Нет, нефть, наверное.
Никаких не преследует. У нас все есть, своего хватит.
Не, не знаю.
Не знаю даже.
Знаете, я затрудняюсь сказать. Ну, если они есть, то какие-то должны быть. Космодром, нефть, расширение влияния, наверное.
Центральной Азии, защита границ наших, российских. Так как дружественные страны рядом, естественно, не будет американских баз, например. Ну, потом нефть, чтобы какие-то создавать совместные, там, не знаю, цены устанавливать одинаковые на нефть, потому что тот же Иран, Ирак, там у них, чтобы цены диктовать миру. В этом, наверное, заинтересованы.
Нет, не заостряли внимание.
Нет, не знаю.
Понятия не имею. Ну, во всяком случае, если мы строили там космодром, то мы должны и владеть им, и пользоваться им. И, конечно, нужно сделать так, чтобы были дружественные отношения. Друзей надо больше иметь, чем врагов.
Россия никакие цели там не преследует. Они могут преследовать какие-то цели по отношению к нам, а мы вряд ли. Но просто, может быть, добрососедские отношения, чтобы не опасна была граница, чтобы торговать там, скажем, взаимовыгодно чем-то. Вот и все.
Не знаю, мне не докладывали сегодня.
Нет, не знаю.
Какие цели в Центральной Азии? Ну, наверное, ископаемые. Поддержку ищем.
Но прежде всего нам нужны их полезные ископаемые. Экономический союз и стратегический.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, знаете ли вы, какие интересы преследуют Россия в Центральной Азии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 7:39, вы слушаете Радио Свобода. Компания Apple признана самой инновационной компанией в мире, а компания Microsoft испытывает проблемы с операционной системой Windows Vista. Одним словом, на волнах Радио Свобода новости высоких технологий.
Главная новость выпуска. Компания Microsoft модернизирует свой бесплатный почтовый интернет-сервис Hotmail, который существует с 1996 года и насчитывает 280 миллионов пользователей по всему миру. Новое имя сервиса – Windows Live Hotmail. Как развиваются сегодня сервисы бесплатной электронной почты, рассказывает Александр Костинский.
Microsoft вынуждена улучшать свой почтовый сервис под давлением конкурентов, чтобы не растерять пользователей. Windows Live Hotmail значительно удобнее в работе, чем Hotmail. У него новый интерфейс и более совершенный спам-фильтр, увеличен объем электронного ящика. Но инновационными эти изменения не назовешь. Почти все функции обновленной почты копируют то, что ранее внедрила компания Google в своем сервисе Gmail. По объему почтового ящика Windows Live Hotmail и теперь уступает Gmail. Google сразу предоставляет около 3 гигабайт памяти, а Microsoft сейчас только 2.
Новости коротко. Государственная комиссия России по радиочастотам упростила оформление частот спутниковой связи в полосе радиочастот от 14 тысяч до 14 500 МГц для радиолинии «Земля-космос». Изменения введены, чтобы успеть в рамках национального проекта образования к 1 сентября этого года подключить через спутники более 7 тысяч школ. Остальные школы России должны быть подключены к широкополосному интернету преимущественно по телефонным линиям по технологии ADSL. Известный деловой журнал Business Week в третий раз признал компанию Apple самой инновационной компанией в мире. Рейтинг определяется голосованием экспертов. Второе место занимает компания Google, но Apple набрала голосов в два раза больше. На третьем месте Toyota Motor, на четвертом General Electric, пятое досталось Microsoft. Операционная система Windows Vista компании Microsoft слишком энергоемкая даже для самых современных ноутбуков, так как очень быстро расходует заряд батарей. Чтобы ноутбук работал под управлением Vista столько же, сколько под Windows XP, необходимо отключить новый трехмерный интерфейс Aeroglass. Но именно он и является главной приманкой для покупки Windows Vista.
Панораму высоких технологий на волнах Радио Свобода представила Ольга Орлова.
И еще один поворот в утренней программе, некий такой исторический экскурс. И сейчас мы обратимся к событиям 1993 года.
Новейшая политическая история в программах Радио Свобода. Ведет рубрику Ольга Поленова.
11 мая 1993 года. Конфликт первого президента Чеченской республики генерала Джохара Дудаева с оппозицией. Противниками Дудаева были старая советская номенклатура, а также его бывшие соратники по перестройке. Опираясь на поддержку чеченского народа, президент Дудаев распустил парламент и совет министров. О своих взаимоотношениях с оппозицией Джохар Дудаев рассказал в эксклюзивном интервью «Радио Свобода».
Дело в том, что я сделал все, что можно было сделать, и даже почти невозможное по требованию оппозиции. От меня потребовали распустить парламент еще зарождавшейся молодой республики. Я пошел навстречу, зная, каким тяготам приведет меня. От меня потребовали распустить кабинет министров. Я и на этот шаг пошел. Но больше с меня взять уже нечего. А цель была одна – сделать меня диктатором, сделать меня заложником и овладеть прежде всего ключевыми постами материальным ценностям. Им нужна ни демократия, ни конституция, ни закон, ничего святого. Им нужно просто сейчас, в переходный период, овладеть ситуацией и разграбить остатки того, что нам досталось от 73-го места в социальном развитии от этого обездоленного народа.
Джохар Дудаев отрицал, что он был инициатором приостановления деятельности парламента и распуска кабинета министров.
У меня такой инициативы не только не было. Я был далек от этой мысли и до последней крайней черты держался, не распуская ни парламент, ни кабинет министров. Просто аппетиты у оппозиционеров разгорелись до такой степени, что они перешли в разжигание страстей и в агрессивные действия, перешедшие уже в диверсии и провокации. И чтобы выбить у них козырь от этих диверсионно-провокационных действий, я был вынужден на многосоттысячном митинге объявить ситуацию и, посоветовавшись с народом, с верой и надеждой, что народ одобряет и поддерживает, я вынужден был идти на эти шаги.
Генерал Дудаев не исключал возможность договориться с оппозицией.
Я убежден, удастся достичь, если они взвешенную программную позицию свою выдадут. То, что они предлагают, это абсурд. Даже неизвестно конкретно, что они требуют. Вот когда они говорят «давайте, давайте», я говорю «давайте, но только это надо сделать, вот закон, вот конституция, вот давайте по конституции, по законам». Когда они видят удовлетворение их запросов, они ищут другие пути, не зная, за что ухватиться. Якобы вот Дудаев не идет навстречу, а Дудаев, наоборот, им идет навстречу.
Эксклюзивное интервью первого президента Чеченской республики Джохара Дудаева, Радио Свобода. 11 мая 1993 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
В Москве 7 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Головинский суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство прокуратуры о передаче в другой столичный суд жалобы фонда «Образованные медиа» на незаконный обыск организации. В Самаре задержаны четверо организаторов предстоящего марша несогласных. Американо-российские отношения переживают трудный период, считает госсекретарь США Кондолиза Райс. Она заявила об этом на слушаниях в Сенате в преддверии визита в Москву. Высокопоставленные представители ЕС и США примут сегодня участие в саммите лидеров стран Юго-Восточной Европы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 7:47. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Я приветствую Веронику Баде, которая появилась в нашей студии. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Надя. Доброе утро, Алексей.
Вероника, давайте отвлечемся вот на данный момент от насущных событий и дел и поговорим о счастье. Вообще, возможно ли в наше время быть счастливым?
Да, вы знаете, сегодня в газете «Известия» одна из публикаций привлекла мое внимание. Она называется «Портрет московского счастливца. Молодой, холостой, богатый». В статье рассказывается о результатах опроса, проведенного социологами холдинга «Рамир». И опрос касается того, кто из москвичей чувствует себя счастливым и почему. По мнению газеты, социологи предъявили публике документальное подтверждение потешного трюизма. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Так, среди москвичей, например, самыми счастливыми оказались граждане от 18 до 24 лет с доходом свыше 15 тысяч рублей. Было опрошено чуть больше 1000 жителей столицы старше 16 лет. В состоянии счастья, по их признанию, пребывают 28% горожан, еще 37% приходят к такому же выводу после непродолжительных раздумий. Итого 65% счастливчиков против 10% невезучих. Остальные к вопросу о счастье подходят философски, отвечая когда как. Но я от себя замечу, что речь идет о москвичах, а в целом по России картина может быть несколько другая, даже совсем другая. Граждане зрелого и пожилого возрастов гораздо больше обижены на жизнь, чем их молодые собратья. И хотя даже среди старшего поколения счастливых все равно больше, чем несчастных, именно эти категории респондентов вдвое чаще предпочитают вариант ответа «когда как». В контексте материального достатка две трети горожан с высоким уровнем дохода относят себя к счастливцам. Но и среди бедных на жизнь не жалуется половина. Самые довольные обитают в группе руководителей собственного бизнеса. Главная причина счастья, конечно, в возрасте, считает собеседница «Известий» психолог Ирина Дерябина. То есть именно поэтому счастливыми чувствуют себя молодые, так как на этот возраст приходится, как правило, самое приятное событие в жизни. Но вообще для измерения счастливости не существует шкалы, полагает психолог, как для доходов или характеристик здоровья. Это все-таки продукт эмоциональной сферы. И то, что опрос проводился весной, да еще накануне майских праздников, тоже имеет значение. Боюсь, что в разгар ноября нам предстанет другая картина, пишет газета.
Это была газета
«Известия».
Ну, все-таки будем надеяться, что это не только весенняя погода и весеннее состояние делает людей счастливыми. Пусть это продлится как можно дольше. Я благодарю Веронику Баде, которая познакомила нас с этой публикацией. С ней мы вновь встретимся в нашей студии приблизительно через полчаса.
Ну, а сейчас о том, как понимают счастье в мире экономики. Там, в частности, распродаются очередные активы компании «Юкос». Происходят очередные слияния российских и канадских компаний. Ну, а новости экономики представляет наш коллега Сергей Синицкий.
Государственная компания «Роснефть» стала победителем очередного аукциона по продаже части имущества нефтяной компании «ЮКОС», а именно ее добывающих и перерабатывающих активов, расположенных в Поволжье. За этот лот она предложила примерно 6,4 миллиарда долларов на 7,4% больше стартовой цены. Это уже третья покупка «Роснефтью» активов компании «ЮКОС» после того, как в августе 2006 года она была признана банкротом. Канадская компания Magna, один из ведущих в мире производителей автомобильных комплектующих, и российская компания «Русские машины», подразделение холдинга «Базовый элемент», контролируемого предпринимателем Олегом Дерипаской, объявили о стратегическом альянсе. В рамках соглашения российская компания купит за 1,5 миллиарда долларов пакет акций Magna, которые будут специально выпущены канадской компанией. В случае завершения сделки «Русские машины», по некоторым экспертным оценкам, смогут контролировать примерно 18% акций Magna. В состав «Русских машин» входит Горьковский автомобильный завод, второй по величине в России производитель автомобилей, который в прошлом году создал с компанией Magna совместное предприятие по выпуску автомобильных комплектующих. В четверг состоялось ежегодное собрание акционеров Magna, а накануне основатель и глава компании Фрэнк Стронок, начинавший свой бизнес в 1957 году в арендованном гараже в Торонто, подтвердил, что Magna вместе с канадской инвестиционной компанией Onex предложила германо-американской компании Daimler Chrysler, пятому в мире производителю автомобилей, выкупить ее убыточное американское подразделение Chrysler. Предложенная сумма пока не раскрывается, но одно из конкурирующих предложений по покупке компании Chrysler от американского инвестора Керка Киркоряна составило 4,5 миллиарда долларов. Немецкая Volkswagen, крупнейшая автомобильная компания Европы, в октябре, как ожидается, начнет выпуск автомобилей на сборочном заводе в Калуге, заявил представитель правительства области Николай Любимов. На первом этапе, по его словам, это будут автомобили не только Skoda Octavia, но и Volkswagen Passat, до 20 тысяч год в целом. В перспективе планируется увеличить мощности предприятия до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе, как сообщалось ранее, за счет организации сборки автомобилей новой модели, разработаны для российского рынка.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. В завершении официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 25 рублей 78 копеек за доллар США и 34 рубля 95 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит $1.34.
В Москве 7 часов 52 минуты, вы слушаете радио «Свобода». Сейчас предлагаем вашему вниманию очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В Англии вышла книга известного историка, профессора Лондонского университета Джеффри Хоскинга под названием «Правители и жертвы», под заголовок «Русские в Советском Союзе». С профессором Хоскингом побеседовала корреспондент радио «Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Книгу профессора Хоскинга вполне можно было бы назвать «В поисках русской идентичности». В ней этот крупнейший британский специалист по русской истории и культуре пытается определить основные базисные элементы русского национального сознания, обусловившие эволюцию русской культуры и государственности. Немало места автор уделяет своей книге и возникавшим в России разного рода мессианским учениям и теориям, начиная с теории Третьего Рима и кончая большевистским мифом о построении коммунизма. «Почему вы назвали книгу «Правители и жертвы»?» – спросила я профессора Хоскинга.
«Потому что русские были и те, и другие. Ну, другие народы тоже, конечно, но Советский Союз во многом было русское государство. Русские преобладали не только население, но и культура, их история. Это была ведущая культура, язык, история, которая преподавалась во всех школах. Во многом, казалось бы, русские были главный народ в Советском Союзе. Но в то же самое время они очень много потерпели именно в сердцевине своей национальной культуры. То есть советское государство разрушило крестьянскую общину, самое, казалось бы, основное в русской социальной жизни, и пыталось уничтожить православную церковь, тоже ведь часть сердцевины русского национального сознания. Так что мне кажется, что русские были не только главный народ, но и жертвой Советского Союза, так же, как все другие народы.
Через всю вашу книгу лейтмотивом проходит слово «мессианизм» или «мессианство». Какое влияние, на ваш взгляд, оказали на русскую историю традиционный русский мессианизм и большевистский мессианизм?
Я считаю, что царское государство не было миссионерское государство. Там этот мессианизм был уже в культуре и в церкви, и чувствовалось даже довольно сильно, как это видно из литературы XIX века. Но царское государство не было миссионистское, а большевистское, конечно, было. Оно пыталось создать всемирное пролетарское государство. Ну, и такое общество, где все могли жить счастливо. То есть они хотели создать рай на земле. И поэтому они считали, что всех, кто борется против них, то это абсолютное зло.
Первая глава вашей книги называется «Марксизм и кризис русского мессианизма». А считаете ли вы, что нынешняя Россия находится в духовном кризисе из-за кризиса русского мессианизма?
Отчасти да, потому что, ну, как все другие мессианизмы крупных европейских государств. То есть я не считаю, что мессианизм – это специальность России. Наоборот, мессианизм был и в Великобритании, и во Франции, и в Германии. И сегодня это очень видно в США, у Джорджа Буша. Но русский мессианизм потерпел крах. Потерпел крах только недавно. И поэтому это особый кризис. И этот кризис сочетается с распадом великого государства. То есть с геополитическим кризисом вместе с духовным кризисом. Так что я считаю, Россия переходит сейчас в очень серьезный кризис.
Славянофилы придают огромное значение тому, что они называют соборностью русского народа. Действительно ли, на ваш взгляд, она важна для русской идентичности?
По-моему, да. Обычай круговой поруки, то есть, что все сельские общества вместе определяли, как они будут платить налоги, каких рекрутов они будут посылать в армию, то, что они отвечали друг за друга в юридическом смысле, не только в крестьянской общине, но и в рабочей артели, в городах, то же самое. И поэтому у русских особый менталитет, который имеет свои хорошие и дурные стороны. Я считаю, например, что русские, в общем, они более готовы помочь друг другу, чем другие народы, именно от того, что они отвечают друг за друга. Может быть, сейчас это начинает проходить, к сожалению, но это всегда было очень приятно, вот забота друг за друга. А с другой стороны, конечно, они наблюдают друг за другом тоже. То, что это из приватности почти нет у русских. Они заботятся друг о друге, но и тоже хотят знать. Все хотят знать, что делает сосед.
Вы завершаете свою книгу довольно пессимистическим пассажем. Если позволите, я процитирую по-русски. «Сейчас русские строят национальное государство, которое лишь немногие из них хотят иметь. Однако у них нет выбора». Почему же нет выбора?
Потому что мы сегодня живем в мире национальных государств. То есть мы пытаемся создать глобальное общество, но это нам пока не удается. Потому что все равно народы не доверяют всемирным организациям, так как они доверяют национальным. Это видно в Европейском Союзе, это видно, по-моему, везде. Так что, если нет межнациональной империи, то мы просто обречены строить и продолжать держать национальное государство. И это делает Россия.
Говорил известный английский историк профессор Джеффри Хоскинг. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Москве 7:58. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе утреннего эфира мы предложим вашему вниманию вот какие темы.
Мы поговорим о международной конференции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которая прошла в Мадриде. Об американо-российских отношениях с точки зрения Кондолизы Райс. Из культурных тем мы предложим вам репортаж с выставки Зинаиды Серебрякова «Детский портрет», который проходит в Московской галерее дома на Щекино. А также новости спорта вас ожидают, обзор сегодняшних российских газет, обзор региональной печати из Томска.
Напомню, что вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода», звучит следующим образом. Знаете ли вы, какие интересы Россия преследует в Центральной Азии? Пожалуйста, пишите нам на пейджер «Радио Свобода», мы ждем ваших ответов.
Никто из нас не хочет видеть Иран в роли ядерной державы.
Президент Турции Ахмед Сезер заявил, что останется на своем посту, пока не изберут нового руководителя государства.
18 человек известных полиции готовились помешать проведению саммита «Большой восьмерки».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По различным данным, в США находится от 10 до 12 миллионов нелегалов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный.